Гибель Козявкиных. Жила-была в Москве простая русская семья Козявкиных. Одним словом, семья как семья. Короче говоря, советская буржуазная семья. А еще, короче говоря, совсемья совбуров. Вот сидела однажды эта семья за утренним чаем, или, короче говоря, за какой-то мутной бурдой из смеси сушеной малины и лаврового листу, а вместо сахара ели черный осиный мед. В одной руке отец семейства держал кусок хлеба, в другой — газету. Хлеб был грязный, как мочалка, и газета была грязная, тягучая, как мочалка. Жена перемывала стаканы, сделанные из пивных бутылок, и перетирала их куском критона, отодранного от дивана. «Вот тебе», — сказал муж, — «опять этот идиотический Ленин толдычит о продналоги. Ограбили бедных мужичков сверши». Жена пошевелила головой и сделала молниеносный знак глазами. Муж испуганно оглянулся. За спиной его стояла кухарка. «Да, взял Ленин у этих проклятых мужичишек хлеб, так им и надо. Пусть подыхают, лишь бы жила и благоденствовала симпатичная советская власть. Так-то, Анисия, голубчик». «А на обед чему?» — угрюмо спросила Анисия. «Откуда же мы знаем?» — пожала плечами жена, щекоча пальцем лежащего на подоконнике худого кота. «Что сегодня выдают в очереди? Картошку и мыло? Ну, значит, обед из картошки». «Это что же мне значит, 5 часов в очереди стоять?» — еще угрюмее спросила Анисия. «И когда же все это кончится?» — вдруг завыла она в голос. «При царе-то и картошка была, и говяда, и хлеб чистый и белый. А как это жульё поналезало?» Она вдруг опомнилась, пугливо покосилась на хозяев и закончила. «А как пришла народная коммунистическая власть, так и нам, народу, взнахнулось легче. Что нам царь? Имперлист и больше ничего. Да Ленин-то наш, может, почище всякого царя. Вот вам что!» Вошла свояченица, кутаясь в мужское пальто. «В комнате у меня, — сказала она, — такое холодище, что нос из-под одеяла трудно высунуть. Дров не полено. И когда, наконец, этих мерзавцев-коммунистов черт унесет?» Хозяин поглядел на нее и сделал незаметный знак, указав глазами на Анисию. Сестра ее мигнула на Анисию и мужа, а Анисия, в свою очередь, приложила палец к губам и указала подбородком на хозяйку. «Я, собственно, не против советской власти», — поправила сестра-хозяйка. «Конечно, в недостатке дров повинны только белогвардейские банды. Но Ленин не прав в том, что слишком ослабил террор. Или нет, он прав. Виноваты Милюков и Бурцев». Вошел сынишка Костя. Он первым долгом подскочил к столу, сунул палец в осиный мед и облизал.
«Ты чего не в училище?» — спросил отец.
«А чего я не видел? В этом сумасшедшем доме только и заставляют петь ихний паршивый интернационал и молиться на портрет этого сволоча Левки Троцкого».
«Ужас!» — написался на всех лицах. Мама кивнула на Анисью, Анисья на папу, папа на маму, мама на тетю, и все отвернулись друг от друга.
«Конечно, я не спорю», — добавил Костя, «что Лев Давидович Троцкий почти гениальный человек и добрый гений России. А интернационал — это бодрый гимн пролетарского народа, который... А ну вас всех к черту!»
Он швырнул на стол недожеванную корку хлеба, заплакал и выбежал, хлопнув дверью.
«Вы на него не обращайте внимания, Анисюшка», — робко сказал отец. «Он так переутомился, что совсем как помешанный».
«Да и я ничего такого и не сказала», — возразила Анисья. «Мне-то чего, очередь так очередь. Постоим и в очереди, лишь бы хорошо жилось в наркому. Вот что-с».
И вышла. «А я насчет дров продолжаю повторять, что не будь белогвардейских банд, и все было бы замечательно. Вот все, что я хотела сказать». И свояченица тоже вышла.
«Пойду и я на службу», — вздохнул муж и добавил, опасливо поглядывая на жену. «А ты никуда не пойдешь? Смотри же, ведь я тоже ничего такого не сказал. Не спорю, есть некоторые неурядицы. Но почему? Потому что власть еще в периоде мощного строительства. Кстати, напомни мне вечером, чтобы выпороть кочку. Обязательно. Все-таки это лучше, чем тащить мальчишку в ЧК».
И она вышла
вслед за мужем. Кот остался в комнате один. Он огляделся, вспрыгнул на стол и стал принюхиваться. Сочно выругался. «Буржуи собачьи! И мед, и хлеб все слопали! Коту хоть бы крошку оставили! Ну ладно же, вспомните вы меня!» Вышел в переднюю, оттуда на кухню, из кухни черным ходом во двор, на улицу и побрел, крадучись, вдоль стен. Вошел во двор ЧК, пробрался к комиссару, вспрыгнул ему на письменный стол и сказал: «Честь имею донести, что, состоя жильцом в семье Козявкиных, сегодня слышал своими ушами, как вся семья поносила всячески советскую власть. Муж, жена, сын Котька, свояченица и даже эта толстая дура Анисья. Расстреляйте их всех, а мне за информацию прошу выдать полфунтика печенки. Жить-то ведь надо, не подыхать же с голоду».
Когда козявкинский кот возвращался домой, на морде у него было сознание исполненного долга, а на усах остатки печенки.
«Печеночки подъел, — думал он разнежно, — да, пожалуй, когда наших поведут в ЧК, на кухне кое-что раздобуду. Неплохо живется умному коту в свободной стране. Вообще здоровый эгоизм — великое дело».